Глава 4. Пустоши. Отряд охотников изрядно потрепало взрывом. Двоих челов ранило осколками, одного так приложило взрывной волной о дерево, что он оглох и в ответ на вопросы только мотал головой, вытирая сочащуюся из ушей кровь. Вожди не пострадали, и шустрые с компанией особенно не пострадали, но раненых и контуженного пришлось отправить домой, что сократило группу преследования. То, что осталось от грустного, похоронили тут же, на берегу, завалив неглубокую яму стволами упавших деревьев, чтобы хоть как-то затруднить работу падальщиков. Вырыть настоящую могилу не смогли, на глубине 1,5 футов углубление заполнялось коричневой, остро пахнущей жижей. Болото высовывало свои щупальца на берега. Вместо шамана последнее слово покойному сказал Шустрый. Слово получилось коротким. Шустрый не был оратором, да и говорить было нечего. Беспощадный получил Грустного на 2 года раньше, чем полагалось. Грустного это уже не могло огорчить, Беспощадного должно было радовать. Потом отряд выступил в путь. Решения принимали вожди скорее по наитию, чем по трезвому расчету. Соображения были лишь у бегуна, его вариант и приняли к действию. Берега болота никто толком не знал, понятно было, что его надо обойти или справа, или слева. Выбрали обход справа, просто потому, что справа было ближе к сити, развалинам небольшого города, находившегося рядом с парком. Для паркового племени болота всегда были табу. На восток не ходили ни разведчики, ни охотники. Охотничьи угодья простирались южнее, на северо-восток, через пустоши. Челы ходили в набеги на сити, с племенем которого парк всегда воевал. По возможности, во время набегов челы захватывали новых герл, пытались найти что-то полезное в домах в даунтауне и сбежать к себе живыми. В ответ племя Сити тоже делало набеги на парк, захватывая герл и бэбиков. Иногда племена находили между собой общий язык и искали общего врага, но чаще соперничали. Бегун был уверен, что белка и книжник Сити миновать не смогут, потому что за Сити находился Таун, а единственный мост, который уцелел и по которому можно было переправиться через реку, как раз и соединял Сити с Тауном. Таун был для паркового племени концом мира на востоке. Дальше продвинуться не удалось. Здесь челы паркового племени были с набегами несколько раз, и об этих славных победах слагались песни, которые герлы пели бэбикам на сон грядущий. Таун был полон добычи. При определенном навыке и удаче здесь можно было найти все. В городе были десятки магазинов с оружием, инвентарем, аптеки и просто огромные супермаркеты с разного рода ништяками, которые ценились чрезвычайно. Можно было не искать магазин, а просто грабить квартиры. В них челы находили множество полезных вещей. Миллионы квартир в стремительно ветшающих домах-башнях были полны сокровищ, только вот добраться до них стало со временем очень трудной задачей. Племена, населявшие город, а таких племен образовалось несколько, ведь Таун был очень большим, были осторожными и свирепыми, и тщательно охраняли свои угодья, несмотря на то, что сокровищ, разбросанных по городу, хватило бы всем. Здешние челы были экипированы лучше всех, и о богатстве обитателей Тауна среди жителей окрестностей ходили легенды. Для набегов на Таун парковые несколько раз объединялись с племенем Сити и возвращались с богатой добычей. Но потом племена Тауна начали совместно минировать Мейнбридж. Подходы к мосту простреливали снайперы, и устраивать набеги стало слишком сложной задачей. Теперь в Таун надо было проникать хитростью, просачиваться по ночам через минные заграждения, и даже преодолев первый рубеж обороны города, расслабляться не приходилось. Каждую минуту можно было ждать или выстрела в спину из-за угла, или взрывы под ногами, или пленение. В любом случае, двигаясь на восток, Белка с напарником должны были оказаться у Мейнбридж, иначе им реку не пересечь, а значит, они обязательно окажутся между двумя огнями – челами Сити и челами Тауна. «Главное не опоздать», – подумал бегун, шагая сразу за авангардом отряда, и постараться перехватить их на территории Сити. Сейчас во взаимоотношениях с племенем Сити был не самый лучший период, но бегун был уверен, что договорится с ними о временном мире для поимки беглецов. Как заключить союз, не говоря правды о беглецах, бегун пока не знал, но был уверен в том, что что-нибудь придумает. Лодку решили на воде не оставлять. В одиночку бы белка ее на берег не вытащила, а вдвоем осилили. Отволокли к ближнему кустарнику, замаскировали, прошлись, заметая следы, но совершенно загладить борозду, оставленную днищем на влажной почве, не удалось. Потом началось самое трудное, потому что тащить на собственном горбу груз под 100 фунтов – это сложнее, чем вместе с этим грузом плыть в лодке, хоть по страшному и опасному болоту. Через полмили такой ходьбы книжник ощутил настойчивое желание застрелиться или сдаться в плен, что было хуже, чем застрелиться. В общем, хотелось умереть, потому что тащить рюкзак весом почти себя казалось невозможным. На каждом шаге Тима водила из стороны в сторону, и он не шел, тащился вслед за белкой, неуверенно переставляя отяжелевшие ватные ноги. Девушка тоже сбавила ход, сгибаясь под тяжестью ноши. Было понятно, что с таким грузом им далеко не уйти, но выбросить хоть что-то было жалко. За день они прошли 6 миль с тремя привалами, и это при том, что тропа, по которой они передвигались, могла считаться прогулочной. К закату, когда солнце уже наполовину скрылось за горизонтом и перестало пригревать затылки, они вышли к старой дороге. Бывшее четырехрядное шоссе вилось среди полей, сливаясь с густым зеленым ковром, укрывающим округу, насколько хватало глаз. Кое-где в этом ковре уже проскакивали желтоватые оттенки начавшейся осени, кое-где виднелись выгоревшие под летним зноем проплешины пожухшей травы. Только бетон был практически не виден, и хайвей угадывался лишь по остаткам ограждения да по покосившимся остовам столбов освещения, все еще торчащих на разделительной. Несмотря на дикую усталость, книжник не поленился открыть атлас и свериться с картой. Это пришлось сделать по столбику на обочине с едва читаемыми цифрами 32, на сгнившей почти до прозрачности табличке. «До тауна 32 мили», — сообщил он белке. Она кивнула. «Чего хромаешь?» «Ногу растер. Покажи». Когда утром белка разрешила ему помыться в бочажке с чистой водой, неподалеку от болота, книжник заодно помыл свои видавшие виды ботинки и обул их на босу ногу. Носки после ванны из фекалий пришлось выбросить. В общем, правую ногу он основательно растер. «Так», — сказала белка, — «снимай второй. До утра ничего на ноги не надевай». Из своего необъятного рюкзака она выудила жестянку, наполненную черной, пахнущей травами массой, и намазала ему стертые места. «Если чего надо сделать, делай тут», — приказала она. «Вокруг много ржавого железа. Поранишься, скорее всего, сдохнешь». С пустошей, простиравшейся направо и налево от шоссе на сотни миль, дунуло вечерним ветерком, и сразу стало понятно, что ночь будет прохладной. Ветер нес в себе дыхание близкой осени, первых холодов, пахнул созревшими травами, поздними цветами и чуть прелой листвой. Девушка понюхала воздух, убедилась, что дождя не будет, и расстелила на выбранном месте карематы, а поверх них спальные мешки. «Мешки легкие», — пояснила она просто. «На холода не рассчитаны, до зимы мы с тобой все равно не дотянем». Белка полезла в карман рюкзака и вытащила пакет с сушеным мясом, жестким, покрытым солевым белесым налетом. Книжник оторвал от мясной ленты кусок, попробовал разжевать, поморщился, но есть хотелось страшно. Возможно, мясо было вкусным, если вымочить его в воде и отварить в похлебке, но жевать его так? «Только это и лепешки», — белка развела руками. «Ешь, что дают. Костер сегодня разводить не буду, могут заметить фармеры. Сами по себе они люди мирные, но когда здесь появятся наши соплеменники, то сдадут они нас за милую душу. У них закон. Это ни во что не вмешиваться. Нас они спасать не будут, но и убивать не станут. Просто будут глядеть, как нас убивают вожди». Фармеры жили на пустошах, возделывали сохраненные от наступления прерий куски земли, выращивали злаковые и овощи, пасли немногочисленные стада. Они не ссорились ни с кем, зато со всеми торговали, меняли собранное и выращенное на оружие, патроны, ножи и всякого рода ништяки из города. Несколько раз их пытались взять к ногтю племена Сити и Тауна, несколько раз их пытались поработить вожди паркового племени. Но фармеры оказались ребятами не промах и отбились от обоих противников с максимальной эффективностью и жестокостью. А потом прикрыли торговлю. Каждый, кто приближался к их поселениям, получал дождь из свинца и уносил ноги, если повезет. А везло далеко не всем. Агрессоры посидели годик без муки, без свежих овощей, образумились, после чего между племенами и фармерами установился хрупкий мир на коммерческой основе. Сейчас книжник и белка находились на землях фармеров, но вдали от их полей и огородов здесь были выпасы и корали для скота. Белка уже заходила сюда не раз, да и книжник проходил, когда парковые делали набег на Сити. Нам сейчас никому не надо на глаза попадаться. Такими темпами нам до Сити дней 5, невнятно пробормотал Тим, пытаясь размягчить жесткий, как подошву, кусок солонины, перетирая его челюстями. «Больше», — сказала белка, усаживаясь рядом. Она протянула книжнику самодельную лепешку, которая была немногим мягче сушеного мяса. «Завтра мы будем еще более усталыми. Послезавтра вообще валиться с ног. Неделя, если ничего не случится. И то, если мы срежем путь. А без этого...» — он показал на рюкзаки, лежащие в траве. «За полтора дня, если у тебя к утру заживет нога. Но мы будем без патронов и без еды, а это все равно, что мертвые. Будем охотиться, белка», — сказал книжник. «Возьмем с собой минимум и тогда дойдем». «До Сити», — кивнула она. «А что дальше? А если придется пробиваться? Как мы попадем в таун? Как перейдем Мейнбридж? Сколько обоим мне с собой взять? 3, 5? А что если бой?» «Белка», — сказал он грустно, — «мы не дойдем с таким грузом. Нет шансов. Ты сильная, но ты не лошадь. Ты и я не конь». Девушка на миг замерла, даже жевать прекратила, а потом ухмыльнулась криво. «Что?» — спросил книжник. Она откусила от лепешки край и громко лацокнула языком. С ближайшего дерева пулей слетел ручной зверек и тут же, получив лакомство, уселся на плече девушки, усиленно работая челюстями. «Ты подал мне идею». «И что ты решила?» «Нога болит?» — спросила она внезапно. «Меньше. А что?» «Обувайся. Есть дело». «Куда ты собралась?» «Мы собрались», — поправила белка. «Мне кажется, что не лишним будет сходить в гости к фармерам, если уж мы забрели в эти места. Есть тут у меня один старый знакомец, живет неподалеку. Все лучше, чем в лесу ночевать, да и разговор у меня к нему будет. Эва, жена его, готовит вкусно, не пожалеешь. Но придется еще мили 2 отмахать, как раз к закату успеем. Что скажешь, книжник?» Они действительно умудрились успеть к закату, хоть книжник и хромал на обе ноги, и кряхтел на самом незаметном подъеме. Миль получилось не 2, а чуть больше, но когда они увидели впереди низкую зеленую стену, окружавшую ферму, это уже не играло никакой роли. Ворота оказались заперты, изнутри раздавался басовитый, угрожающий лай. «Вольфодог?» — спросил Тим. «Точно». Белка кивнула, пытаясь рассмотреть хоть что-то через щели в заборе, но плющ за лето затянул ограду так, что взгляд терялся в зеленых завитках. Даже если Эва дома, она не откроет. Наверное, стоит у пулемета. Мало ли кто забредет. А забредали? А как же? Только у фармеров с этим все налажено. В случае нападения зажигают специальный костер, дым столбом, видно на десятки миль. А дальше остается только дождаться прихода основных сил. Сигнал тревоги передается по цепочке. Через сутки имеем 300 стволов, причем конных. А если ночью? Сигнальные ракеты в закладке, достаточно дернуть шнур. У них все правильно продумано, книжник, иначе бы давно не было бы фармеров. Вольфодог заухал совсем рядом, за стенкой. Слышно было, как в нескольких шагах топчется и дышит немаленькая зверюга. Из капюшона худи высунулся перепуганный ручной грызун, огляделся вокруг, пискнул робко и снова спрятался в импровизированную нору. «Может, покричать?» — предложил книжник, который больше всего на свете хотел сесть. А еще лучше лечь и задрать вверх наболевшие ноги. «Ага», — ухмыльнулась белка, — «покричи, перестань говорить глупости». Она подтащила рюкзаки поближе к воротам и улеглась, но так, чтобы видеть и подходы к ферме, и створки. «Ну, че встал? Ложись, будем ждать хозяина. А если он не придет?» «Значит, не придет, тут и заночуем. Лезть на ферму я не буду». Но ночевать под забором не пришлось. Через четверть часа, когда закат начал медленно превращаться в сумерки, со стороны поля раздалось мычание и топот копыт. Ферма стояла на небольшой возвышенности, ближайшая посадка была заботливо вырублена, для верности еще и выжжена, чтобы не закрывать обзор. На пустошах не любили строиться вплотную к лесу, и это было весьма разумным решением. Любой, кто направлялся к ферме, будь то гость званый или незваный, был как на ладони. И сейчас книжник с белкой наблюдали, как фармер гонит домой стадо. Оно было небольшим, пяток коров, бычок, трое телят. Сам фармер восседал на рыжей лошадке, не особенно высокой, но крепкой. «Поднимись», — приказала книжнику белка, — «пусть он нас видит. Может, Эва уже его как-то предупредила, но если нет, не стоит появляться внезапно, тут этого не любят». «Этого нигде не любят», — проворчал Ким, вставая. Завидев у ворот гостей, фармер обогнал стадо и вытащил из седельной кобуры дробовик. Он хотел бы выглядеть грозным, заросшим до ушей волосом мужиком, но был тем, кем был. Челом лет 16, широким в плечах, загорелым, со смешной клочковатой бородой непонятного цвета. В седле он сидел как влитой. Это даже книжник понял, хотя не часто видел всадников в районе парка. Фармер пустил лошадь боком, положив дробовик на луку седла так, чтобы ствол смотрел в их сторону, и высвободил ногу из стремени, готовясь в случае чего нырнуть за лошадиный круп. Белка выступила вперед, размахивая над головой руками, но в сумерках разглядеть лица было сложно, и фармер крикнул, пригнувшись. «На месте, стой!» Девушка замерла. Книжник тоже, на всякий случай, поднял руки вверх. Стадо пошло к воротам. Гремели колокольчики на шеях у коров. Налитые молоком вымена тяжело колебались при ходьбе. Ким опасливо смотрел на рогатые создания. В парке держали свиней, но кормить их особо было нечем, и свиньи были худые, мелкие и злобные. Сами могли сожрать кого угодно. Вот кур и гусей разводили более успешно. Раньше держали и кроликов, но после мора, когда огромное поголовье вымерло за пару дней, шаман запретил это делать. Так что с крупной домашней живностью в парке не сложилось. Зато сложилось у фармеров. Они разводили и птицу, и свиней, и кроликов. А коровы? Ходячие мясные глыбы с печальными мордами. Фармерские коровы были огромны. Куда больше диров. От них странно пахло, приятно и неприятно одновременно. Бока их были раздуты. В общем, книжнику от соседства таких здоровых животных было не по себе, хотя они ему нравились. Зато фармеру явно не нравилось присутствие чужаков рядом с домом. Он оставил стадо толкаться за спиной и сам медленно приближался к незваным гостям, не снимая их с прицела. Метрах в 10 он наконец-то узнал белку. «А, это ты, белка?» «Я, Том». «Кто с тобой?» «Его зовут Книжник, я за него ручаюсь». «Парковый?» «Бывший», — сказала белка, и Книжник наконец-то опустил руки. «Как и я». Фармер убрал ружье в кобуру. «И сейчас ты скажешь мне, что тебе нужен ночлег», — он склонился к луке седла. «Угадал, Том». «И что ты со своим дружком голодна?» «Снова угадал». «Иногда я жалею, что сразу не послал тебя к беспощадному», — ухмыльнулся фармер. «Ты всегда приходишь не вовремя». Он явно хотел выглядеть крутым челом, а был обычным усталым фармером, проведшим весь день под безжалостным солнцем пустошей, и ему хотелось домой. «Что поделать, Том?» — отозвалась белка с той же интонацией. «В наше время гости всегда не вовремя, пора к этому привыкнуть». «Значит, придется пригласить вас в дом. Скажи мне честно, белка, за тобой идут?» «Да, Том». «Их много?» — она покачала головой. «Не знаю. Думаю, что не менее 2 дюжин. Нескольких мы убили, но это их не остановило». Том спешился, перебросил поводья через голову лошади. Ким видел, что фармер думает, как ему поступить. «Кто за тобой идет, белка? Нога, бегун, облом и свин?» «Нога уже никогда никому плохого не сделает». «Будь сыт, беспощадный!» Он приложил 2 пальца левой руки, указательный и средний, ко лбу. «Парки никогда так не делали и не говорили». «Твоя работа?» Белка кивнула. «А недалеко?» — спросил фармер. «Как сильно ты оторвалась?» «День пути. Это самое малое. Им нужно обойти болото, а мы переплыли их на лодке». «Завтра утром ни тебя, ни его не должно быть в моем доме», — сказал Том серьезно. «Эва снова беременна, а они хотят твоей крови. Мне не нужны неприятности». «Живи вечно, Том. Спасибо. Утром мы уйдем». «Заходите», — буркнул он и зашагал к воротам, которые начали медленно распахиваться при его приближении. «Только аккуратнее, я посмотрю, привязала ли Эва клыка». Дорога в обход болота всегда была не сахар. Каждый раз, выходя на набег, бегун знал, что на отрезке пути до Сити хоть кого-то да потеряет. Это была обязательная жертва, словно беспощадный собирал дань за проход к пустошам. После того, как мина в доме белки прикончила грустного, бегун подумывал, что в этот раз их пронесет. Но не пронесло. Солнце уже спряталось за горизонт, пора было останавливать отряд на привал, и облом начал высматривать место для стоянки. Охотники порядком подустали, а на утро предстоял еще один переход. Бегун почувствовал, как начинают гудеть ноги, и внутри походных ботинок словно угли разгораются, так пекло стопы. Место было знакомое. За невысоким кустарником должна была открыться поляна, обширная, поросшая низкой цепкой травой. На ней и надо останавливаться, достаточно далеко от болота и достаточно далеко от леса, откуда тоже можно было ждать неприятностей. Охотники шли впереди и сзади вождей, и когда Кыш споткнулся, он буквально упал бегуну под ноги. Упал ничком, сразу же вскочил, опираясь на колено, и снова упал, на этот раз на бок. Бегун рассмотрел выражение безграничного удивления на его круглом лице. Рядом с упавшим сразу оказались несколько челов, подхватили его под руки. «Стоять!» — приказал челом облом из-за плеча бегуна. «Кыш, посмотри на меня! Кыш, прошу, посмотри!» Кыш поднял на вождя взгляд, по-прежнему непонимающий, растерянный, и бегун увидел, как едва заметно течет его лицо. Казалось, что круглая румяная физиономия Кыша не состоит из плоти, а вылеплена из воска, тающего в потоке горячего воздуха, оплывающего, теряющего форму. «О, черт!» — выдохнул облом, шагнув вперед. Голос у него задрожал. Можно было ругаться, можно было молиться, но помочь Кышу было невозможно. Когда за человеком приходит беспощадный, ему ничем нельзя помочь, разве что пристрелить. «Это все, бро?» — спросил Кышу облома заплетающимся языком. «Это он?» — облом кивнул. Кыш был ему не чужой, у них была одна мать. Пока охотники несли Кыша к месту привала, облом шел рядом и держал брата за руку. Лицо у него было растерянное, он явно не знал, как себя вести. Вождь должен быть крут. Он не должен ни сочувствовать, ни переживать. Он — вождь, остальные должны слушаться и служить ему. Но даже не знавший жалости облом почувствовал нечто похожее на грусть и страх. Пришедший за его старшим братом заглянул к нему в душу, если это, конечно, была душа, своим мертвенным, равнодушным взглядом и дохнул в лицо ледяным, колким предчувствием смерти. Охотники тоже притихли. Приход беспощадного пугал челов, напоминая, что завтра, послезавтра или через неделю, а может через месяц или через минуту. Пугала не смерть от болезни, ранения, ножа соплеменника или пули вождя, не гибель на охоте, к такому челу привыкали с первых дней жизни и были готовы встретить в любой момент. Пугал именно беспощадный, совершенно предсказуемый и неизбежный. К нему невозможно было привыкнуть, потому что он каждый миг напоминал о себе. Погребальными кострами, мертвыми телами в заброшенных домах, трупами в болотах, развалинами городами, заросшими шоссе, язвами разрушенных заводов. Мир вокруг был напоминанием о его могуществе. Это был его мир, люди всего лишь служили пищей всесильному. Как выпущенная из лука стрела всегда найдет, куда вонзиться, так беспощадный приходит к челу или герле в тот момент, когда те еще полны сил и жизни, чтобы выпить их до дна. Бегун много раз видел, как беспощадный высасывает свою жертву. Он даже помнил, как тот убивал его мать. Память почему-то сохранила именно этот момент из воспоминаний Бэбика. Потом он много раз видел подобное. Сейчас беспощадный возьмется за дело всерьез. Через четверть часа вместо Кыша на каремате будет лежать мужчина средних лет. Его будет корежить и крутить, он будет гореть в лихорадке, тело будет проживать годы за минуты. Лицо покроется морщинами, седина выкрасит голову и тут же слезет, оставив за собой голую шелушащуюся кожу. Суставы на руках и ногах распухнут, пальцы скрючат, ногти станут желтыми и бугристыми, потускнеют слезящиеся от жара глаза, начнут вываливаться зубы, темные пятна побегут по коже, мышцы высохнут. Через три четверти часа старик, недавно бывший Кышем, забьется в агонии и засипит, как пробитый мех. Истрепанное сердце будет тщетно стучать изнутри в чистокол из хрупких ребер. Легкие заполнятся мутноватой жидкостью, дыхание захлебнется в ней, утонет, и дряхлая развалина запулькает, как газ, выходящий из болотной жижи. И умрет. От этого нет спасения. Что бы ты ни делал, беспощадный придет за тобой и сожрет твою молодость, зрелость, старость, и превратит тебя в мумию за три четверти часа после того, как отсчитает 18 зим. Три четверти часа на всю жизнь от 18 до смерти, которую ты проведешь в горячечном бреду. Погребальный костер они сложили уже в полной темноте, чтобы дым не был виден за много миль. Деревья, даже сухие, отсырели от близости болота, ветки разгорались плохо, но потом пламя разгулялось, пожирая тело, едва видимое в хороводе из искр и языках оранжево-синего огня. Ночь бегун провел беспокойно. Он прислушивался к своему телу, засыпал и вскакивал с бьющимся сердцем. Ему снилось, что... В общем, неважно. Ему до встречи с беспощадным оставался год. А если книжник не врал, то больше. Гораздо больше. Он вспоминал об этом и снова проваливался в сон. А Облом сидел у мерцающих углей до самого рассвета. Эва оказалась маленькой, темноволосой герлой с живыми глазами, двумя рядами порченных зубов и сильно беременной. Несмотря на солидный срок, она бегала по дому проворно, переваливаясь, как раскормленная утка. Тут же в огромной комнате, объединявшей кухню, гостиную и спальню, возились их с Томом Бэбики, трехлетний мальчик, возраст книжник определил по отметкам на предплечье, и девочка, еще не разменявшая вторую зиму. Дети были очень похожи на мать, такие же темноволосые, кругоголовые и шустрые. Глядя на то, как носятся по полу неугомонные Бэбики, книжник не мог понять, когда Эва успевает заниматься немаленьким фармерским хозяйством. Нельзя сказать, что Эва была рада гостям, но внешне она старалась неприязни не проявлять. Подала на стол горячую похлебку, томившуюся в печи в ожидании прихода хозяина, нарезала ломтями вкуснейший хлеб, поставила перед гостями соль и зелень, тушеного кролика и несколько вареных вкрутую куриных яиц. Немного подумав, достала из шкафчика бутылку с самодельным виски. Тему побега белки и книжника из парка тщательно обходили. Том не хотел знать лишнего. Люди пришли, люди ушли, а ему еще здесь жить. Один из главных принципов фармеров – не поддерживать никого, кроме своих, не участвовать ни в каких войнах, кроме как за своих. Нарушать их было себе дороже. У Тима сложилось впечатление, что во время ужина хозяин несколько раз пожалел, что впустил беглецов в свою крепость, да и Эва явно не светилась радостью. Книжник мог понять их беспокойство. По дороге Белка рассказала ему, что Тому и Эве оставалось не более 2 лет для того, чтобы подрастить детей и родить еще хотя бы одного. За год до прихода беспощадного Бэбиков надо будет отвезти на большую ферму, где их воспитанием и безопасностью займутся те, кого назначил совет. А вместе с Томом и Эвой домой вернутся 2 кидов подходящего возраста, которых положено обучить ведению хозяйства. Они и унаследуют ферму, после того как... В общем, все начнется сначала. Все расписано, все спланировано, все понятно. И нет резона гибнуть от рук разъяренных парковых только потому, что рыжая герла по имени Белка, непонятная, кстати, герла, нарушившая закон своего племени, когда-то приходила к тебе менять ништяки на еду. Зато дети с большим интересом рассматривали чужаков, а когда из капюшона худи гости выскочила ручная белка, то бэбики, отталкивая друг друга, лезли к девушке на колени. Зверек совершенно их не боялся, грыз угощение, явно наслаждаясь семенами подсолнечника, которые насыпала перед ним Эва. Поели с удовольствием, жадно и быстро, выпили немного, но и от этого немного вымотанного Тима повело и начало клонить в сон. К счастью, хмель быстро прошел, наверное, потому что похлебка была жирной. Ему было хорошо в этом доме. Похоже, это был первый дом в его жизни. Не укрытие, где спят или пережидают опасность, а место, где пахнет уютом, хорошей едой, растопленной печью, свежим деревом от мебели и лепешками из ржаной муки. В парке нигде так не пахло, даже на кухне. Книжник тряхнул головой, потер кулаками воспаленные от недосыпа глаза и широко зевнул, едва не выломав челюсть. — Что, сморила? — спросил Том, ухмыляясь. — Давай-ка еще по стаканчику. И они выпили. От этого дополнительного стаканчика книжник как-то сразу протрезвел и расхотел спать, а Том — наоборот. Эва увела детей в дальний угол, укладывать спать. Стало ясно, что и гостям пора отправляться на боковую. «Пошли», — сказал хозяин, вставая, глаза у него слипались. «Устроитесь в старом амбаре. Я там давно зерна не держу, зато трава есть скошенная, так что будет мягко. Утром Эва вас накормит, даст еды на дорогу и в добрый путь. Как мы договорились, Белка, я вас не видел, вы меня не видели. Живите вечно, дорогие гости». Он распахнул перед ними двери амбара. «Ежели надо по каким делам, то сходите сейчас, вон туда». Он показал рукой, куда. «А ночью во двор лучше не выходить. Сейчас мы с Эвой коров подоим и выпустим Клыка. А Клык у нас чужих не признает». Он зевнул широко и, застеснявшись, прикрыл рот рукой. «Ну все, доброй ночи». Амбаром назывался старый сарай, в котором раньше держали зерно. Теперь зерна здесь не было, стены снаружи заросли плющом так густо, что внутри стало сыро, от влажности на досках появился мох, но, судя по запаху, мыши отсюда так и не ушли, наверное, по старой памяти. Белка расстелила карематы в углу так, чтобы в поле зрения были и дверь, и небольшое окно, расположенное на противоположной стене, почти под самой крышей, и с видимым удовольствием уселась, сняв обувь. Автомат лежал по правой руку от нее, и книжник рассмотрел, что предохранитель оружия опущен в позицию стрельбы очередями. «Разувайся», — приказала она, вынимая из рюкзака ту самую жестянку с мазью. «Держи, сам справишься». Тим нанес пахучую темную субстанцию на потертости и прислушался к ощущениям. Соднящая боль сразу же ушла, ранки щипало, но не сильно. «Спасибо». Жирная мазь плохо стиралась с пальцев, но книжник старательно вытер руки пучком старого сена и уселся, вытянув босые ноги перед собой. Это было по-настоящему здорово. Сидеть вот так расслабленно, в безопасности, с полным желудком и шевелить пальцами на ногах. Белка отколола от сухой доски несколько толстых щепок, нашла трещины в подпорном столбе, подальше от сена, и, вогнав туда щепки, подожгла их трутом и огнивом. Стало гораздо светлее. Лучины горели медленно и ровно, чуть коптя, но исправно источая мерцающий красноватый свет. От сытной еды и этого мерного мерцания снова очень захотелось спать. Но Тиму стало стыдно, потому что белка и ее ручной зверек, которому с хозяйского стола перепала еще и аппетитная хрустящая корочка фармерского хлеба, уселись у дверей караулить. Зверек грыз лакомство, а белка принялась набивать патронами магазин. Некоторое время книжник рассматривал ее, а потом спохватился. Неудобно же так откровенно пялиться на герлу, отвел взгляд, потом снова глянул из-под тишка. Свет от горящих лучин падал мягкий. Казалось, что он разгладил даже острые черты лица девушки. Ну, если не разгладил, то смягчил. Книжник подумал, что будь она немного полнее, то была бы настоящей красавицей, даже со стриженными волосами. А если бы вместо неровно обскубанных волос отросли достаточно длинные? Впрочем, она и сейчас была симпатичной, хоть и походила больше на Тина, а не на герлу. Белка, наверное, почувствовала на себе его взгляд, подняла глаза от коробки с патронами, но Тим уже успел сделать вид, что разглядывает что-то на стене амбара. Девушка закончила снаряжать магазин, отложила его в сторону и свободной рукой погладила бельчонка по голове. Тот в ответ звонко щелкнул несколько раз подряд, поднял на хозяйку довольную мордочку и продолжил пиршество. «Как ее зовут?» — спросил Тим. «Это он», — отозвалась белка, доставая из кармана рюкзака еще один пустой магазин. «Имя? Друг. Второй год со мной». Услышав свое имя, друг оторвал мордочку от лакомства и еще пару раз металлически щелкнул горлом. Едва выкормила, думала поправиться, убежит. Остался. Она улыбнулась углом рта. «Наверное, понял, что вдвоем веселее. А как ты столько лет живешь одна?» Она зыркнула на него быстрым и недобрым взглядом. Книжник уже понял, что его спутница не очень любит скрывать эмоции. Вопрос оказался ей неприятен. «Ты не хочешь — не отвечай». Он быстро пошел на попятный, уступая скорее по привычке, чем от испуга навлечь на себя ее гнев. Это раньше он бы опасался получить оплеуху, а после событий последних дней оплеухи казались ему такой мелочью. «Не мое это дело, но...» Он замолчал на секунду, а потом все-таки продолжил. «Ведь тяжело же одной. А если заболеешь? Или поломаешь себе что? А как ты столько лет прожил с ними?» — спросила она, разглядывая книжника прищуренным взглядом. «Ведь это страшнее, чем одному. А вдруг убьют за провинность или изнасилуют?» «Так я же не герла», — удивился книжник. «Ну да», — согласилась белка, — «не герла. Только Сунь-Выню, например, было все равно, кто ты. Было бы куда сунуть. Что мне светило в племени, книжник? Стать еще одной тёлкой в стаде твоих дружков-вождей? Общей женой? Чтобы меня выдавали как награду за меткий выстрел на охоте? Рожать от первых кровей до прихода беспощадного?» Она покачала головой, и Тим увидел, как побелели ее костяшки пальцев. Патроны один за другим входили в магазин. «Клац, клац, клац!» «Так что я уж лучше одна. Сначала тяжело, страшно даже, но это только в первый год, а потом... потом нормально. Тяжко было, пока училась жить без племени, а как научилась, впервые почувствовала, что такое свобода и счастье. Вот ты все эти годы знал, что такое свобода, книжник?» Знал. Ночью в библиотеке. Среди книг и ночью, когда твои хозяева спят? Спросила белка и скривилась. А что на утро, книжник? Как ты чувствовал себя утром? Ответить ему было нечего. Он хорошо помнил, что такое ждать утра. С ужасом ждать. Потому что племени не нужно его умение складывать черные жучки букв в слова. Племени было нужно совершенно другое. Меткость, например. Скорость в беге, если ты в загоне, ловкость, умение бить рыбу острогой. Если бы Тим не умел ремонтировать почти все, что ломалось, вожди давно прогнали бы его. Или убили. Так было бы проще. «Я бы тоже ушел», — промямлил книжник наконец-то. «Да некуда было». Он понимал, что сейчас врет. Совершенно глупо и откровенно врет. И белка об этом знает, или, по крайней мере, догадывается. Никуда бы он не ушел, и не потому, что было некуда. Ему, несмотря на все случившееся, и сейчас было тяжело осознавать, что племя для него потеряно навсегда. Он не мог свыкнуться с мыслью, что остался один на один с лесом и пустошами, и чувствовал себя как голый на морозе, хотелось скукожиться и прикрыть пах руками. А ведь сейчас книжник был не один. «Мне тоже было некуда уходить», — сказала белка. «А уж как я боялась. Просто иначе не могла. Выбор был или уйти, или умереть. Я не могла смириться, хотя мне было страшно до рвоты. А ты смог. Прости». «Забей, книжник, я тебя не осуждаю». Она отложила еще один снаряженный магазин, привалилась спиной к двери амбара, положила автомат на колени и чуть прикрыла глаза. «Сколько людей сейчас в племени? 500 наберется?» «Думаю, да». «Четверо вождей, 500 животных. Животные рожают детенышей. Животные приносят добычу. Животные безропотно работают. Одни животные сжигают других животных. А на место умерших приходят новые животные. И ни у одного из них, книжник, даже у такого умного, как ты, и мысли не возникает, что можно жить по-другому. Но закон говорит... Плевать, что говорит закон, если он несправедлив. Кто сказал тебе, что закон один для всех живущих? У фармеров свой закон, у сити свой, у тауна свой. И все устроено по-разному. У фармеров нет вождей, а правит совет. У них есть семья, но чел может иметь столько герл, сколько сможет прокормить. В сити правят жрецы. В тауне шаманы, и каждый из них толкует закон по-своему, как выгодно. Вообще, говорят, что когда-то мы все были одним племенем, и поэтому законы у нас схожие. Но такого, как в парке, нет нигде. Закон парка придумали те, кто хотел от жизни только двух вещей – трахать герл и мучить тех, кто слабее. «Как Сунь-Вынь?» «Ну, что-то вроде того», – кивнула белка. «Но если закон так плох, то как наше племя выжило?» «Остальные тоже выжили, кто с законом, кто без». Выживать это всегда тяжело. Она дала другу еще одну корочку. Он принял ее с восторгом и тут же принялся грызть, держа новый подарок цепкими лапками, и продолжила. Но для того, чтобы выжить, не обязательно быть животным. Раньше было такое слово «раб». Что это за слово? Оно означало человека вещь. Раньше одни люди владели другими, могли их продать, поменять, убить, покалечить, заставить работать до полного изнеможения. Это было давно, очень давно. «Раб». Белка попробовала слово на вкус. «Рабы». «Так вот, книжник, не обязательно становиться рабом, чтобы выжить. Хорошее слово, спасибо». «Не за что. Я знаю много ненужных слов», — сказал он, вытягиваясь на жестком каремате во весь рост. Ноги практически не болели. Он ощущал, как мазь, высыхая, стягивает кожу. «Ты много читал, книжник?» «Я только и делал, что читал. С тех пор, как научился». «Это трудно?» «Читать?» Тим улыбнулся. «Ну что ты, нет. Гораздо легче, чем бегать по веткам, как белка, и таскать на себе огромный рюкзак, как лошадь». При этих словах по ее лицу пробежала едва заметная тень. Она на мгновение отвела взгляд, словно испугавшись чего-то. «Ты можешь меня научить читать?» «Ты серьезно?» Книжник расцвел. «Серьезно. Конечно, я научу тебя. Вот...» Он потянулся к своему рюкзаку. «Завтра», — сказала белка. «Мы учебу начнем завтра, а сейчас спать. Ты мне нужен здоровым и сильным. А ты?» «Я лягу здесь, возле дверей». «Зачем?» «На всякий случай». «Ну, мне он показался мирным». Белка задула лучины, и в амбаре стало почти темно. Только лунный свет, проникающий через окошко под крышей, освещал один из углов. Слышно было, как топает мощными лапами охраняющий двор клык, да трещат цикады за оградой. «Это тебе для размышлений», — произнесла белка негромко. Я знаю Тома не первый день. Он младше нас с тобой на пару зим, и когда я пришла к нему в первый раз, он мне показался не челом, тином. Тогда я удачно сходила в Сити, принесла ништяков на обмен». Она помолчала. «В общем, я не заметила хвост и привела сюда трех челов из племени Сити. Одного из них он застрелил, другого удалось убить мне, а третий получил пулю в колено. И...» Том прибил его живьем к столбу на границе с Сити. Не поленился съездить и прибить. Спустил раненому кожу с плеч, перебил вторую ногу и оставил умирать на столбе, как пугало на кукурузном поле. «А ты?» «Я ему помогла. Я держала пленника, пока Том прибивал его гвоздями. Он имел полное право застрелить меня, книжник. Я привела к нему в дом чужих. Это была моя вина. Но я делала это не потому, что хотела искупить вину. А почему?» «Потому что это было правильно. Он предупредил, не суйтесь, и другого способа сделать так, чтобы ему поверили, не было. Зачем ты мне это рассказала? Здесь нет мирных челов, книжник. Ни одного». Он улыбнулся сам себе. Она не могла разглядеть его улыбку. «А я?» «Что ты знаешь о себе, Тим?» — произнесла она устало. «Ничего. Спи». «Ну, если ты никому не веришь, Белка, почему мы здесь?» «Завтра ты поймешь все сам. Спи. Живи вечно, Белка. Живи вечно, книжник». И он уснул. Рассвет разгорался медленно. С северо-запада дул холодный сырой ветер. Было зябко. Цикады умолкли еще под утро, и вместо них надрывались лягушки, в изобилии водившиеся у ручья. Книжник не спал. Не спал не потому, что не хотел, просто ферма начинала жить и шуметь задолго до того, как солнце выкрасило горизонт всеми оттенками розового и пурпурного. Сначала заорал петух, да так заорал, что книжник подскочил над карематом как минимум на фут. Потом начали мычать коровы в хлеву. Пришло время утренней дойки, и молоко, заполнившее вымена, заставило их беспокоиться. Слышно было, как Эва загремела мятыми ведрами, потом глухо пролаял клык, звякнула цепь, на которую его сажали на день. В фармерском доме заплакал разбуженный ребенок. «Пора». Голос Белки прозвучал из полумрака, ее все еще скрывала тень. «Как ноги, книжник?» Он пошевелил пальцами. «Лучше, не болят». «Это хорошо, обувайся». Он нашел ботинки и натянул их на ноги. «Готово». «Где твой пистолет?» «Пистолет?» Он вспомнил об оружии, которое досталось ему от ноги. «Ага». Кобура нашлась рядом с рюкзаком под курткой. «Тут». «Проверь». Он покрутил влажный от влаги пистолет в руках и вытер его полой свитера. «Вроде все в порядке». «Ну и хорошо, пошли». Он услышал шаги, потом дверь распахнулась, в амбар хлынул ровный и розовый утренний свет. Он встал и нащупал лямки рюкзака. «Рюкзак оставь», — приказала Белка. Она тоже была налегке, даже без куртки, несмотря на зябкое утро. Джинсы, худи, автомат в руке. «И в случае чего не высовывайся, за мной держись». «А что такое может случиться?» «Ничего, просто не высовывайся». Они пошли к дому через внутренний двор. Белка впереди, книжник плелся сзади. Эва заметила их от дверей коровника и помахала свободной рукой. «Заходите в кухню, завтрак готов». Том уже завтракал, сидя за большим струганным столом. Перед ним стояла глубокая миска с кукурузной кашей, обильно сдобренной пахучим свиным салом, и кружка горячего молока. Рот фармера был занят едой, поэтому приветствие он прорычал неразборчиво. Пахло от каши так, что в животе у книжника заурчало, словно вчерашнего плотного ужина вовсе не было. Он с наслаждением съел немаленькую порцию, запил все молоком и, не удержавшись, облизал ложку, словно оголодавший кит. Том тоже закончил есть, а Белка оставила порцию практически нетронутой. Зато друг выскочил из капюшона ее худи и наслаждался новой корочкой, сидя на самом краю стола. «Эва подготовила вам еду», — сказал фармер, набивая табаком деревянную трубку. «Найдете у входа». Белка вынула из кармана два магазина, которые набивала вчера вечером, и положила их на стол, рядом с миской. «Это вам, в благодарность, живите вечно». Том кивнул. «Легкого пути». «Есть разговор», — продолжила Белка, глядя фармеру в глаза. «Говори». Он подошел к печи и пошарил в углях короткой кочергой. «Ты видел наши рюкзаки?» «Видел». «Они слишком тяжелы для нас». «Ну, это не проблема», — пожал плечами Том, раскуривая трубку от уголька. «Оставьте часть груза у меня на хранение» или «Он с удовольствием выпустил густой серый дым». Или, если не доверяете, просто заройте где-то в укромном месте. Я еще вчера удивился, увидев такие мешки. Ты и половину дороги до Сити не пройдешь, как бегун уже будет висеть у тебя на загривке. Зачем ты столько несешь с собой, белка? Покойнику ни нужды, ни штыки. Зато живым надо платить за ночлег. Она подбородком указала на лежащие на столе магазины и добавила. И за еду, и за проход по территориям. «Сити не даст тебе проход по территориям», — возразил он. «Ни за какие ништяки. Ты у них как кость у клыка в горле». «Я знаю», — кивнула белка, — «поэтому хочу сделать тебе предложение». «Слушаю. Все, что в рюкзаках, твое. Мы поедем дальше налегке». «Поедете?» — переспросил он. «На чем? Ты продашь нам лошадей». Он смотрел на белку через табачный дым холодным, неприязненным взглядом. И книжник подумал, что если бы вчера ему довелось увидеть, как Том может смотреть на собеседника, то он никогда бы не назвал его мирным человеком. «Я не продам вам лошадей», — процедил фармер голосом, от которого остатки молока в кружке Тима едва не створожились. «Ты верно сбрендила, белка. Лошади — это жизнь для меня и моей семьи, забудь. У тебя 6 лошадей, Том. Продай мне 2 самых старых, я заплачу тебе большую цену». «Уходи, белка», — сказал фармер, — «забирай своего дружка и уходи. Мы вчера обо всем договорились. Еда у входа, лошадей тебе не видать». «Старый жеребец и плохонькая кобыла. Я отдам тебе все, кроме аптечки и 200 патронов. Там есть чем поживиться, Том. Ты не пожалеешь. Нам не уйти от погони на своих двоих». «Это не моя забота, белка. Можешь выбросить свое добро в ручей или зарыть. Сделки не будет». «Жаль». Она встала и протянула другу ладонь. Тот немедленно взбежал на плечо и скрылся в своем излюбленном гнезде за ее плечами. «Ты не оставил мне выбора, Том». Ствол автомата смотрел фармеру в грудь. «Не хватайся за оружие, я не хочу тебя убивать». «Ты решила меня ограбить, белка?» Она покачала головой. «Я дам тебе справедливую цену за твоих лошадей, Том, обещаю». «Я не продаю лошадей», — сказал он. И буквально взлетел над столом, словно его вытолкнула вверх тугая пружина. В руке Тома блеснуло серое лезвие длиной с добрый локоть. Металл со свистом прорезал воздух. Белка отпрянула назад, опрокидывая стул вместе с сидящим на нем Тимом, который и привстать не успел. Острие меча прошуршало перед самым лицом книжника, едва не разрубив ему нос, и тут он ударился об пол спиной, забил дыхание и остальные события наблюдал из положения лежа. Она действительно не хотела убивать хозяина. Нашпиговать его свинцом, как куропатку кашей, можно было одним движением указательного пальца, она же отразила выпад прикладом и стволом ударила Тома по ребрам. Удар получился сильный и точный. Фармер буквально улетел в сторону, сметая по дороге тяжелые кухонные табуреты. Теперь они стояли друг против друга. «Перестань», — попросила белка, держа Тома на мушке. «Давай не будем устраивать смертоубийство из-за лошадей». «Ты пришла в мой дом», — прорычал фармер. Он покраснел, жилы на шее вздулись. «И обманула меня! Я впустил тебя в свой дом, а ты оказалась воровкой». «Я ничего не взяла без спроса. Опусти меч, Том, давай договоримся». Тим почувствовал, что ему что-то впилось в поясницу, просунул руку и нащупал пистолет. В дальнем конце комнаты снова заплакал ребенок, его разбудил шум драки. Через секунду к нему присоединился второй. Лицо у белки стало совсем нехорошим, каменным, на скулах заиграли желваки. «Это всего лишь лошади», — повторила белка, — «я щедро с тобой расплачусь». «Предлагаю в последний раз, Том, у нас нет времени». Фармер осклабился, присел, смешно разведя колени, рука его совершила мгновенное движение, и книжник, который в этот момент пытался вытащить из-под себя пистолет, не успел заметить сам момент броска, но увидел лишь тень брошенного в сторону девушки самодельного меча. Белка момент броска разглядела. Развернулась боком, пропуская лезвие мимо себя, ствол автомата качнулся, теряя цель. Том за это время успел проскользнуть мимо стола, перепрыгнуть через опрокинутый стол и ухватить лежащий на самодельном сундуке дробовик. Он тоже виртуозно обращался с оружием, но у белки в руках были все преимущества. И позиция, и заранее спущенный предохранитель, так что автомат плюнул огнем до того, как фармер успел направить ствол в ее сторону. Белка стреляла одиночными. Пуля угодила Тому в плечо, развернула и бросила на пол, но он крутнулся в воздухе с какой-то животной грацией и, удерживая оружие одной рукой, потянул за спусковой крючок. Дробовик рявкнул, дробь ударила в стену и окно, вынося тонкую раму и старое мутное стекло вместе с ней. И от этого громоподобного выстрела дети закричали по-настоящему. Книжник увидел, как по щеке белки словно когтем провели. Одна из дробинок оцарапала девушке лицо, и по коже тут же пошли алые разводы. Потом увидел выражение ее глаз, как она поднимает автомат, как ловит фармера на мушку, и понял, что за Томом пришел беспощадный. «Нет!» — закричал он. «Не надо!» Белка выстрелила еще раз, и пуля пробила Тому горло. Он завалился на бок, судорожно хватая воздух пальцами, и дробовик снова выпалил, но на этот раз в пол, проделав в досках основательную дыру. Фармер упал почти на ноги книжнику, несколько раз вздрогнул и затих. Отчаянно кричали дети. Запах молока сменился острым запахом пороха и тяжелым кровяным духом. В воздухе кружились кусочки самодельного пыжа и деревянная пыль. «Что ты наделала?» — просипел Тим, пытаясь вдохнуть полной грудью. «Ты же его убила! Зачем, белка?» Она повернула к нему свое бледное веснушчатое лицо, и он увидел ее глаза. Совершенно мертвые, холодные. «Сопли вытри!» Книжник начал вставать, стараясь не вступить в разливающуюся кровь. За окнами раздался неясный шум. Белка ногой отпихнула стул, перекрывавший проход, и взяла на мушку входные двери. Двери распахнулись. В клыке реально было под 200 фунтов веса. Он влетел в дом, словно мохнатый пушечный снаряд, сметая все на своем пути. Если бы книжник оказался один на один с таким зверем, то умер бы от страха еще до того, как Вольфа-дог сомкнул челюсти на его горле. Но он был не один, поэтому, когда зверюга прыгнула на них, едва коснувшись лапами стола, просто снова рухнул на пол, словно это могло его спасти. Белка успела выстрелить в клыка 4 раза, а потом резко упала на спину, пропуская заросшую жесткой серой шерстью тушу над собой. Вольфа-дог не мог изменить направление своего прыжка, и девушка, оказавшись у него под брюхом, выпустила очередь в грудь и живот зверя. Клык сделал немыслимый кульбит в попытке поймать пули зубами, ударился об пол, попытался встать, но перебитый свинцом позвоночник превратил его в безногого. Он еще не умер, но жизнь стремительно вытекала из него через дыры в шкуре. У дверей мелькнула тень. «Не стреляй!» — крикнула белка. «Эва, не трогай автомат!» Белка была стремительна, как атакующий снейк, но Эва, несмотря на беременность, тоже двигалась очень быстро. Ее автомат лежал на самодельном сундуке у входа. Белка прыгнула на нее в тот момент, когда та уже дотянулась до оружия, сбила с ног. Короткая очередь ударила в потолок, потом автомат полетел в сторону, а белка прижала Эву к полу, не давая двигаться. «Я не хочу тебя убивать», — белка тяжело дышала. «Сейчас мы возьмем лошадей, только 2 лошадей, и уйдем». «Лучше убей», — прохрипела Эва. «Если бы твой муж послушал меня, то был бы жив. Я не хочу твоей смерти». «Лучше убей меня!» — заорала беременная. «Убей меня, сука, убей!» Ноги ее заколотили по полу, тело выгнулось, и белка едва ее удержала. «Убей! Мне все равно не выжить одной!» Книжник все еще не мог поверить в происходящее. «Закрой рот!» — выплюнула белка ей в лицо. «Я отпущу тебя, и ты пойдешь. К своим щенкам. Слышишь, как орут? Выживешь, никуда не денешься. Не на тебя, так на твое хозяйство найдется охотник. Встала и пошла!» «Ты нелюдь», — неожиданно тихо сказала Эва, перестав сопротивляться. «Ты же нелюдь». Она глядела на белку так, словно в первый раз ее видела. «Мне нужны лошади», — повторила та с каменным лицом, но Тим видел, как в непроизвольном оскале подергивается ее верхняя губа, обнажая мелкие острые зубы. «Без них нам не выжить. Я расплачусь за товар, Эва». «Сдохни первой!» Эва улыбнулась, и эта улыбка испугала Тима больше, чем перестрелка или атака Вольфа-дога. «Ты уже за все расплатилась». Так могла бы улыбаться смерть, если бы смерть умела улыбаться. Так бы мог улыбаться беспощадный. «Хочешь подохнуть?» — спросила белка. «Ну что ж». В руке ее оказался нож, которым она освежевала Дира. Книжник хотел крикнуть, чтобы она не убивала хозяйку, что этого ни в коем случае нельзя делать, но слова застряли у него в глотке. Нож взлетел над головой Эвы и глухим стуком вошел в доски возле ее уха, начисто срезав часть мочки. Брызнула кровь, растекаясь по полу и по рубахе вдовы фармера. Но она не издала ни звука, не отвела ненавидящего взгляда от белки. Нож снова взлетел над Эвой, она зажмурилась, ожидая смертельного удара, но белка не сильно и очень точно тюкнула ее в висок массивной рукоятью тесака. Взгляд Эвы мгновенно погас. Глаза закатились за посиневшие веки, рот приоткрылся, и по щеке побежала струйка розовой слюны. Книжник встал и оглянулся по сторонам. Вчера они все вместе сидели за обеденным столом в этой уютной, хоть и слегка захламленной комнате богатого фармерского дома. Еще 5 минут назад он с белкой ел завтрак, приготовленный руками Эвы, и напротив них в последний раз в жизни смаковал стряпню своей жены, недооценившей опасность гостьи, фармер Том. Теперь дом был разгромлен. Хозяева мертвы, и только дети продолжали плакать в своей постели, в углу. «Неси сюда рюкзаки». Он оглянулся. Белка стояла у стола, перезаряжая автомат. «Быстро!» Он, едва передвигая ноги, двинулся к выходу. «Шевелись!» — крикнула белка. Им повернулся к ней. «Зачем ты убила их?» «Потому что нам нужны лошади». «Ты убила 2 человек!» «Я спасла 2 человек», — сказала она сдавленным голосом, — «тебя и себя. Поэтому перестань ныть и принеси сюда рюкзаки. У нас нет времени на разговоры». «Ты действительно нелюдь». Он не успел договорить, как она оказалась рядом, вплотную, и ствол ее автомата больно врезался ему в ребра. «Запомни», — выдохнула белка ему в лицо, — «запомни, ты, тряпка, книжный червь. Если ты хочешь сделать то, что задумал, научись убивать. Научись выживать, потому что иначе ты сдохнешь не завтра, ты сдохнешь прямо сейчас». Но Тиму было не страшно. Он смотрел на ее побелевшие от ярости глаза, на бледную кожу щек с россыпью веснушек, на выгоревшие за лето брови. От нее пахло потом, порохом и зверем. «Перестань орать», — он поморщился. «Без меня ты ничего не найдешь и сдохнешь еще до первых холодов. Я твой главный ништяк, белка, и меня нельзя ни потерять, ни поменять, ни убить. Я принесу рюкзаки, но этого...» — он обвел рукой окружавший их разгром. — «Я тебе не прощу». «Неси», — сказала она, отступая. Он вышел во двор, по которому уже бродили куры, прошел мимо коровника, мимо перевернутого подойника, мимо лужи молока, которая впитывалась в землю, мимо конюшни, где беспокойно топтались кони. Вопли охрипших детей рвали ему сердце. Он пробовал закрыть уши руками, но это не помогло. Было все еще прохладно, но лицо книжника горело, словно обожженное солнцем. Тим сам хотел кричать и плакать, но на это не было времени. Беспощадный дышал ему в затылок, и воздух был наполнен его смрадным дыханием. Он выволок рюкзаки из амбара и увидел, как белка выводит из конюшни лошадей, старого, но еще крепкого жеребца гнедой масти и пегую кобылку ему под стать. «Сюда неси», — позвала она. «Оставь только то, что поместится в седельной сумке, не более. Остальное в дом». «Зачем?» — он пожал плечами. Она проигнорировала его вопрос. «Возьмешь себе дробовик Тома, он для твоих умений подойдет. Автомат не трогай». Друг из ее капюшона смотрел на книжника блестящими бусинками глазами, но умиления почему-то больше не выказывал. «Выезжаем через 30 минут. Хорошо». «Эй! Эва жива. Я просто ее приглушила. Очухается». Тим не обернулся. Он не чувствовал ни гнева, ни радости. Он был пуст, как выпитое куриное яйцо. Книжник увидел, что справа от ступеней, за ократкой из лозы, растут цветы. Не дикие, а заботливо высаженные, ухоженные, скомпонованные по оттенкам. Настоящая... клумба, он вспомнил слово. Клумба с цветами. «Тут был счастливый дом», — подумал он, — «а потом пришли мы. Нам были нужны лошади, и у нас есть цель, которая дает нам право убивать всех, кого захотим, и плохих, и хороших». Патроны к дробовику нашлись в шкафчике у входа, а сам дробовик пришлось вытаскивать из-под мертвого тела Тома. На Эву книжник старался не смотреть, но она уже начинала приходить в себя, стонала и ворочалась. но все еще не могла открыть глаза. Возле нее на полу сидели дети. «Все уже случилось», — повторял про себя Тим. «Все уже случилось». Книжник закрыл дверь и спустился во двор, к навязи. Они выехали на тропу, когда солнце уже начало пригревать, и над травами уже вовсю гудели пчелы. Для дробовика нашлась удобная сидельная кобура. Патроны отправились в сумку вместе с немногочисленными пожитками. Он изо всех сил пытался казаться спокойным. Ферма осталась позади, за закрытыми воротами. Некоторое время они ехали молча, приноравливаясь к лошадиному шагу. Книжник ерзал на жестком седле, привставал в стременах. «Готов?» — спросила белка через некоторое время. Он кивнул, и тогда она ударом коленей пустила свою кобылу легкой рысью. Конь книжника потрусил за ней. До Тауна оставалось 32 мили пути.